Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». А мы с вами продолжаем читать книгу Иова, и сегодня у нас 586-я встреча. Мы с вами в 11 главе, и мы начали разговор о том, как к Иову пришли трое друзей. И мы подходим к последнему из этих друзей. Зовут его Сафар. И на самом деле Сафар — это настоящий законник. Он все измеряет законом, причем законом в своем понимании. Да, конечно, в речах Сафара есть Бог, но это не библейский Бог. Это безличностный Бог. Это Бог, у которого нет милосердия, нет сострадания. Это Бог, у которого есть только одно – верность некоему установленному закону. И получается, что Сафар как бы выше самого Бога, потому что Сафар всегда знает, как поступит Бог в том или ином случае, в тех или иных обстоятельствах. Есть серьезное различие между Вилдадом и Сафаром. Дело в том, что Вилдад — это традиционалист. Он смотрит на прошлое, он пытается, исходя из прошлого, сделать выводы о настоящем. А вот Сафар не смотрит в прошлое, он вместо этого смотрит на жизнь в настоящем и пытается понять, как эта жизнь устроена. Более того, Сафар действительно кое-что понимает в этой жизни. Он понимает вещи, которые происходят, он понимает законы, которые работают. Он заостряет внимание на тех законах, по которым, и вот здесь ключевая вещь, как ему кажется, действует Бог. Сафар исходит из того, что Вселенная устроена по законам. И это правильно. Вселенная действительно устроена по законам. Ну и дальше задача Сафара заключается в том, чтобы понять законы и на основании понимания, интерпретации этих законов рассказать о том, как действует Бог в том или ином конкретном случае. Вот первая беседа Сафара — это яркий такой убежденный голос законничества. Кстати, я думаю, что Сафар был старше других. Он и ждет, прежде чем высказывается, пока выскажутся другие. Более того, по догматичности, по такой безапелляционности суждений он намного превосходит даже Вилдада. Мы с вами говорили о том, что Вилдад звучит как догматик, но Сафар еще больше в этом преуспел, чем и сам Вилдад. А начало речи Сафара выдает его так же, как человека, который при всем своем понимании и при всем своем умении или желании учить, совершенно не умеет сострадать. Вы помните, что Иов находится в серьезнейшем мучении, в серьезнейшем страдании. И вот в этом контексте Сафар начинает говорить с ним. 11 глава, 1 стих. «И отвечал Сафар на амитянин и сказал, «Разве на множество слов нельзя дать ответа? Или разве человек многоречивый прав? Пустословие твое заставит ли молчать мужей, чтобы ты глумился, и некому было постыдить тебя?» Это речь обвинителя. Причем он берет эту интонацию сразу же. Он называет Иова пустословом. Он говорит о том, что вот почему этому пустослову никто не противостоит. На самом деле ему противостоят. Ему уже два друга противостояли. Элифаз и Вилдад. И Сафар как будто это не замечает. Вот он старший. 4 стих. Ты сказал, суждение мое верно, и чист я в очах твоих. Но если бы Бог возглаголил и отверст уста свои к тебе и открыл тебе тайны премудрости, что тебе вдвое больше следовало бы понести, и так знай, что Бог для тебя некоторые из беззаконий твоих предал забвению». Это еще одно обвинение. Он обвиняет Иова в грехе. Он говорит о том, что, ну смотри, Бог тебя наказывает, но на самом деле он должен был бы тебя наказать еще больше. То есть Иов ждет ответа, Иов ждет помощи, Иов ждет поддержки. А его обвиняют, во-первых, в лицемерии, во-вторых, в многословии, в-третьих, его обвиняют во лжи. Почему во лжи? Да вот же, очень просто. Ты говоришь, что ты чист, но на самом деле ты грешник, и твои грехи, ну, некоторые из этих грехов Бог забыл. Если бы Бог не забыл эти грехи, ты бы страдал еще больше. Сафар ставит себя в положение обвинителя. И делает это еще в большей степени, чем Вилдад. Сафар как бы считает, что ему все понятно изнутри. И Иов должен его услышать, потому что за ним последнее слово, и это слово есть Слово Божье. Сафар говорит как человек, который уверен в том, что через него вещает сам Бог. Понимаете, иногда мы подходим к другим людям, и мы ставим себя на место Бога. Мы недавно получили письмо, в котором слушатель нас критиковал за некоторые вещи, и потом говорит: «Я посмотрю, вы исправитесь или нет. Увижу, готовы вы слушать Святого Духа или нет». Этот человек считал себя как бы глашатаем Святого Духа. Получалось, что с точки зрения Бога именно он ближе к Богу. Я дальше от Бога. Знаете, я просто удалил это сообщение, не отвечая этому человеку, но потому что он уже себя ставит на место Святого Духа. Читая Священное Писание, мы не говорим о том, что истина только наше толкование. Мы говорим о том, что есть определенные моменты, которые и составляют самую суть христианской веры. И если вы христианин, вы согласитесь, например, что Иисус Христос – это Бог и человек, причем на 100% Бог, на 100% человек. Вы согласитесь, что Иисус – единственный посредник между Богом и человеком. Вы согласитесь, что мы спасаемся по благодати через веру. Это вещи незыблемые. А вот, например, когда жил Иов, какое конкретное время, или как действует Святой Дух в современной Африке, это вопросы, по поводу которых у разных христиан бывают разные мнения. Попытка навязать свое мнение другим ничего общего с христианством не имеет. А вот Сафар именно так и разговаривает. У него получается, что Бог говорит через него. И дальше после этого подхода Сафар наносит Иову удар за ударом. Вы помните, как тяжело Иову в этот момент? Ему и без Сафара плохо. И вот Сафар начинает говорить: «Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? Он превыше небес. Что можешь сделать? Глубже преисподней. Что можешь узнать? Длиннее земли меры его и шире моря. Если он пройдет и заключит кого в оковы и представит на суд, то кто отклонит его? Ибо он знает людей лживых и видит беззаконие. И оставит ли его без внимания?» Давайте остановимся здесь. Помните, мы с вами уже отметили, что Иов понимал Бога как Творца. Он понимал, по крайней мере, во многом понимал Божие величие. И то, что говорит Сафар, по крайней мере, первая часть только что прочитанного фрагмента, это очень правильные слова. Однако эти слова в данном случае неуместны. Иов это и так знает. Единственный способ узнать о Боге, и главное узнать о Боге, все самое важное, это услышать то, что Бог нам открыл. Только исследованием Бога не познаешь. Мы можем, конечно, начать исследование Бога, но невозможно исследовать и познать Бога так, как мы познаем, например, землю или небо, так, как мы познаем космос. Мы можем узнать о Боге только то, что Он нам откроет. Всякий об этом знает. Так что Сафар говорит правильные слова, которые при этом абсолютно не касаются Иова. Но постепенно Сафар скатывается. Вот смотрите, 12 стих. «Но пустой человек мудрствует, хотя человек рождается, подобно дикому осленку. Если ты управишь сердце твое и прострешь к нему руки твои, если есть порок в руке твоей, а ты удалишь его и не дашь беззаконию обитать в шатрах твоих, то поднимешь незапятнанное лицо твое и будешь тверд и не будешь бояться». Вот он опять приходит к тому же. «Послушай, Иов, это все про тебя. В тебе есть проблема». И при этом Сафар считает себя самым мудрым человеком. Он просто приходит и обличает. Как и другие друзья. Он предполагает, что Иов просто что-то скрывает. Хотя это совершенно не так. Они не понимали себя, они не понимали Бога, они не понимали Иова, и по этой причине они принципиально не могли помочь Иову. 16 стих. «Тогда забудешь горе, как о воде протекшей будешь вспоминать о нем». Когда? Когда ты покаешься, конечно. Когда ты придешь к Богу. Это та же мысль. Покайся, и все будет классно. Давайте на минутку остановимся здесь. Вот сегодня человек покаялся, он живет с Господом, он исполняется Святым Духом. А что, в его жизни не остается горя? Что, горе действительно проходит мимо человека? А как же тогда сказал Христос? «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Сафар как бы говорит: «Ты покайся, и у тебя не будет горя. Если есть горе, если есть проблемы, значит, ты не покаялся». Иисус говорит: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». В богословии Сафара акцент на человеке. Ты покаялся? Тогда все в порядке. Ты не покаялся? Тогда горе. В богословии Иисуса Христа акцент на милости Божьей, на Божьей верности и на верности человека Божьему призванию. Но сначала все-таки на Боге. А Сафар продолжает, 17 стих. «И яснее полдня пойдет жизнь твоя, просветлеешь, как утро, и будешь спокоен, ибо есть надежда. Ты огражден и можешь спать безопасно. Будешь лежать, и не будет устрашающего, и многие будут заискивать у тебя». А для нас с вами, знающих Новый Завет, звучат, снова звучат таким рефреном, припевом таким, повторяющимся мотивом, звучат слова Иисуса Христа: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир».
по страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двадцатый стих продолжает Сафар. «Глаза беззаконных истают, и убежище пропадет у них, и надежда их исчезнет». Кто здесь беззаконный? В контексте этом. Конечно, Иов. «Будет на тебя, Иов, суд Божий, если ты не исповедуешь свои грехи». Вот так завершается нападение Сафара. Иов будет отвечать ему. И это самая длинная речь, самая длинная реплика Иова. А потом начнется второй раунд. Помните, я предположил, как, кстати, многие библеисты предполагают, что эти речи, эти беседы были публичными. Это такой, если хотите, публичный диспут. Иов отвечает, его слышат. То есть у Иова задача не только в том, чтобы переубедить Сафара. Кстати, Сафара он не переубедит. У Иова задача также в том, чтобы показать, что он прав. И вот тут, в этой постановке задачи, есть одна проблемка. И к этой проблемке мы еще вернемся. Она у нас назревает в тексте постепенно. Ну, давайте прочитаем ответ Иова, первый стих, 12 главы. «И отвечал Иов и сказал, подлинно, вы люди, и с вами умрет мудрость. И у меня есть сердце, как у вас. Не ниже я вас, и кто не знает того же?» Он с самого начала говорит с определенным сарказмом. То есть, да. Вы люди, и мудрость умрет вместе с вами. Как вы можете не видеть того, что происходит? Кстати, он говорит о том, о чем мы уже сказали. Он говорит, я это все знаю. Ничего нового вы мне не сказали. Это как пастор, к которому приходит женщина и говорит, меня муж бьет. Он говорит, ты крепись и молись. Она говорит, он меня еще сильнее бьет. Пастор ей, ты еще сильнее крепись и молись. Господь тебя защищает. Она может сказать, а если не сказать, то, по крайней мере, подумать. Да знаю, что защищает. Но муж-то бьет. Читаем ответ Иова, дальше, 4 стих. Посмешищем стал я для друга своего. Я, который взывал к Богу и которому он отвечал. Посмешищем. Человек праведный, непорочный. Иными словами, ведь эти трое друзей еще помнят то время в жизни Иова, когда Иов был богатый, когда Иов действительно был благословенный в понимании этих друзей. Он говорит, ведь было это. Интересно, что друзья Иова ни разу не говорят о Боге милости, о Боге любви, о Боге благодати. Такой Бог им чужд. Я несколько раз сегодня сказал, да и в прошлых эфирах тоже, о том, что друзья Иова говорят правильные вещи, но неуместные. Они говорят правильные вещи, но они не говорят истину. И вот тут интересная штука. Своими словами, своим полным отсутствием понимания и сострадания они вынуждают Иова защищаться. И вот тут Иов говорит, что он прав. И как только Иов начинает оправдываться, в его речах действительно получается, что Бог не прав. Я помню, когда в первый раз читал книгу Иова, мне казалось, ну вот, такие странные, неблагочестивые друзья, такой молодец Иов. С чего же тогда Иова обличают в конце книги? И четвертый из его собеседников, мы об этом будем говорить. Да и Бог! Чего же Бог задает Иову все эти вопросы? Да вот с чего. Иов постепенно начинает говорить о том, что он прав. На самом деле Иов был очень далек от сокрушенного сердца. Он был очень далек от сокрушенного разума. И друзья, обличая Иова, никак не способствуют его сокрушению. Они скорее укрепляют его в гордыне. Многие христиане и сегодня считают себя правым. Знаете, какая штука? Ведь мы с вами никогда не сможем по-настоящему услышать Бога, пока не поймем, что бы с нами в жизни ни происходило. В конечном счете мы не правы, а Бог прав. И вот та правота, которую мы имеем, та правота, которую Бог дал нам, это Его правота. Она у нас ровно потому и только потому, что Бог нам ее дал. Пятый стих. Иов продолжает говорить о себе. «Так презрен по мыслям сидящего в покое факел, приготовленный для спотыкающихся ногами. Покойны шатры у грабителей и безопасны у раздражающих Бога, которые как бы Бога носят в руках своих. И подлинно, спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе, или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? В его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти». Это совершенно очевидные для Иова вещи. Он с этим и не спорит. Но он говорит: ребята, вы сидите в покое, и вам очень легко обо всем этом говорить. Вы говорите банальности, а я тут вот умираю. Знаете, мне неоднократно доводилось быть в больнице на посещении. И вот, особенно когда я был молодым пастором, придя на посещение даже к пожилым людям, я начинал не только с ними молиться, а я еще начинал давать им советы. И проблема заключается в том, что, давая им советы, я не мог попасть или не мог поставить себя в их положение. Вот одна история – это когда я прихожу в больницу на посещение. Другая история – это когда я сам в больнице. Да-да, вот когда пришло это в мою жизнь, когда я сам должен был лечь под нож и должны были делать мне серьезную операцию, я вдруг по-другому на все это посмотрел. Банальностям уже не было места. 11 стих. «Не ухо ли разбирает слова, и не язык ли распознает вкус пищи? В старцах мудрость, и в долголетних разум». Мы все это знаем. Дальше, 13 стих. «У него премудрость и сила, его совет и разум». Это замечательная глава. Иов говорит о Боге. Иов говорит о том, как Бог управляет этим миром. Я прочитаю несколько стихов в конце. 23 стих. «Умножает народы и истребляет их. Рассеивает народы и собирает их. Отнимает ум у глав народа земли и оставляет их блуждать в пустыне, где нет пути. Ощупью ходят они во тьме без света и шатаются, как пьяные». Иов говорит: все это в Божьих руках. И я это знаю. У нас очень мало времени осталось. Я хотел бы сегодня успеть хоть сколько-то прочитать из следующей, 13 главы. 13 глава, 1 стих. «Вот все это видело око мое, слышало ухо мое и заметило для себя. Сколько знаете вы, знаю и я. Не ниже я вас». То есть он фактически им говорит: ребята, я в курсе, Вот не надо меня учить. Есть одна вещь, которую он не знал. Проблема друзей заключалась в том, что они ему об этом не рассказали, потому что они тоже не знали. Он не знал о Божьей милости. Бог хотел ему помочь. Но он попал в руки лжецов, ну или, по крайней мере, людей некомпетентных. Это как человек, который пришел к врачу, и врач лечит этого человека от одной болезни, а на самом деле у человека совершенно другая болезнь. Третий стих. «Но я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом». Видите этот мотив, да? Иов вызывает Бога на бой. Ну или, по крайней мере, на словесное состязание. Тут интересное противопоставление. Он говорит, вы со мной состязаетесь, а я бы хотел сейчас посостязаться не с вами. Я бы хотел посостязаться с самим Богом. И интересно, что у него будет такая возможность. И вот когда эта возможность представится, Иов скажет, я не буду состязаться. Но к этому моменту он увидит ту самую важную вещь, которая от него ускользала, которую ему никто не показывал. Это Божья милость, это Божья благодать. В конце книги мы еще обратим на это внимание. А пока четвертый стих. «А вы сплетчики лжи. Все вы бесполезные врачи». Пятый стих. «О, если бы вы только молчали! Это было бы вменено вам в мудрость». Помните, они ведь 7 дней молчали, потом заговорили. И вот он фактически им говорит, вы бы лучше молчали. Это было бы лучше. Это было бы мудрее с вашей стороны. Дальше он продолжает. «Выслушайте же рассуждения мои и вникните в возражения уст моих». Мы с вами услышим эти рассуждения, мы будем вникать в них. Произойдет это при следующей нашей встрече, Бог даст. А пока обращу внимание вот на что. Человек, не знающий Божьей милости, может начать думать и говорить очень странные вещи. Так вот, ответ на это не богословский спор, а реальное проявление того, как Божья милость может действовать в жизни этого человека. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.